Грэнджерфорды. «Кто там?» — послышалось из дома минуту спустя.
«Джордж Джексон», — ответил я.
«Что вам нужно?»
«Мне ничего не нужно, сэр. Я только хочу пройти мимо, а собаки меня не пускают».
«Чего ради ты шатаешься тут по ночам?»
«Я не шатался, сэр, а упал за борт с парохода».
«Ах, вот как?»
«Ну-ка, зажгите огонь кто-нибудь. Как ты сказал, тебя зовут? Повтори».
«Джордж Джексон, сэр, я еще мальчик».
«Послушай, если ты говоришь правду, тебе нечего бояться, никто тебя не тронет. Только не шевелись. Стой смирно, где стоишь.
Разбудите Боба и Тома кто-нибудь и принесите ружье».
«Джордж Джексон, кто еще с тобой?»
«Никого, сэр».
В доме забегали люди, и в окне зажегся свет.
«Джордж Джексон, ты знаешь Шепердсонов?»
«Нет, сэр, никогда про них не слышал».
«Входи, Джордж Джексон. Не торопись, иди медленно. Отвори дверь сам ровно настолько, чтобы пролезть».
Я удивился такому необычному приему, но решил не пререкаться и молча выполнил то, что от меня требовали. Дойдя до крыльца с тремя вытесанными из бревен ступеньками, я услышал, как в доме отпирают дверь и отодвигают засов.
«Просунь голову в дверь», — скомандовал голос.
«Ну, думаю,
сейчас мне голову отрубят». Но все-таки сделал, как мне велели, просунул голову внутрь и вижу. На полу стоит свеча, а обитатели дома собрались вокруг и разглядывают мою голову. Трое взрослых мужчин целились в меня из ружей. Самый старый, лет 60, уже седой, двое других, лет по 30 или около того. Все трое важные, красивые, а с ними очень милая седовласая старушка. И позади нее две молодые женщины, которых я плохо разглядел. «Все в порядке», — проговорил старик, — «входи».
Старый джентльмен сам запер за мной дверь, задвинул засов и велел молодым людям с ружьями идти в комнаты. Все прошли в большую гостиную с новым роскошным ковром на полу. Здесь меня ожидала еще одна тщательная проверка.
«Ты ничего не будешь иметь против небольшого обыска?»
Тоном, не допускающим возражений, заявил старик.
«Пойми нас правильно. Я совсем не хочу обидеть гостя, только проверю, нет ли при тебе оружия».
Убедившись, что оружия нет, хозяин велел мне не стесняться, быть как дома и рассказать, кто и такой, но тут вмешалась старушка.
«Господь с тобой, Саул!» — воскликнула она. «Бедняжка насквозь промок, а может и голоден».
«Ты права, Рэчел. Садись, Джордж Джексон».
«Бетси», — обратилась старушка к негритянке, — «сбегай и принеси чего-нибудь поесть, да поскорее. Девочки, разбудите Бака и скажите ему: ах, да вот он и сам, Бак, возьми этого мальчика, сними с него мокрое платье и дай ему что-нибудь из своего сухое».
Баку на вид казалось столько же, сколько и мне, лет 13 или около того, хотя он был немножко выше ростом. Он вошел в гостиную, зевая и протирая кулаком глаза, а другой рукой тащил за собой ружье.
«А что, Шепердсонов тут не было?» — спросил Бак. «Нет, ложная тревога», — спокойно ответил старый джентльмен.
«Жалко», — заметил Бак, — «я бы хоть одного подстрелил». Мы с Баком поднялись наверх, в его комнату, где он дал мне свою рубашку, куртку и штаны.
«Ты у нас долго будешь гостить?» — с надеждой в голосе поинтересовался он.
«Оставайся насовсем. Мы с тобой здорово повеселимся. Уроков сейчас нет. У тебя есть собака?»
«У меня есть».
«Бросишь в воду щепку, она лезет и достает».
«Переоделся?
Пошли вниз, мама тебя покормит».
Холодная кукурузная лепешка, холодная солонина, свежее масло уже стояли на столе. Ничего вкуснее я в жизни не пробовал. Хозяева курили и разговаривали, а я ел и отвечал на их вопросы. Рассказывал, как мы с папашей и со всем семейством жили на маленькой ферме в самой глуши Арканзаса, и как сестра Мэри Энн убежала из дому и вышла замуж, и больше мы про нее ничего не слыхали. А братец Билл поехал ее разыскивать и тоже пропал без вести. Приплел, что после этого случая отец заболел от заботы горя и скоро приказал долго жить. После его смерти я собрал кое-какие пожитки, потому что ферма была не наша, и отправился вверх по реке палубным пассажиром, а потом свалился в реку с парохода. Вот таким образом я попал сюда.
«Бедный мальчик», — прослезилась старушка, — «и пойти-то тебе некуда. Можешь у нас жить сколько захочешь. Наша фамилия Грэнджерфорды. Нас в этих местах всякий знает. Плохо тебе здесь не будет». Я поблагодарил за любезное приглашение и только тут понял, что совсем забыл, как меня самого зовут. Надо было определиться с этим как можно скорее, когда мы с Баком поднялись в его комнату и стали разбирать постели, я придумал, как мне это узнать наверняка.
«Ты умеешь писать, Бак?» — спросил я.
«Умею», — ответил он.
«А вот мое имя, небось, не знаешь, как пишется?»
«Знаю не хуже твоего, и написать могу».
«Ладно», — бросил я. «Давай».
«Джордж Джексон. Вот, пожалуйста», — показал он.
Я обрадовался и сам записал потихоньку. Вдруг спросит, как мое имя пишется, а я и отбарабаню без запинки, будто для меня это дело привычное. Поскольку плот наш утонул, а Джим пропал, я решил воспользоваться приглашением мамы Бака и пожить у Грэнджерфордов подольше. Семья у них была очень дружная, а дом добротный, просторный, с приличной обстановкой. Парадная дверь запиралась не на железный засов и не на деревянный с кожаным ремешком, а надо было поворачивать медную шишку, как в городских домах. Снаружи весь дом был выбелен. Он состоял из двух флигелей, а между флигелями были настланы полы и сделана крыша. Так что иногда там накрывали стол в середине дня, и место это было самое уютное и прохладное. Стряпали у них очень вкусно, и еды подавались целые горы. В гостиной не стояло ни одной кровати, а ведь даже в городе во многих гостинах спят. Камин был большой, выложенный внизу кирпичами, а чтобы кирпичи были всегда чистые, их поливали водой и терли специальным порошком, даже покрывали на городской манер слоем красной краски. На каминной доске стояли часы под стеклом, и видно было, как ходит маятник. На столе посреди гостиной стояла большая корзина с целой грудой яблок, апельсинов, персиков и винограда, гораздо более красивых и румяных, чем настоящие, только видно было, что они искусственные, потому что местами фрукты облупились и под краской белел гипс. Стол в гостиной покрывали красивой клеенкой с нарисованным орлом. По всем четырем углам стола ровными стопками раскладывали книги, в том числе большую семейную Библию с иллюстрациями. На стенах у них висели картины, больше всего Вашингтона, Лафайета и шотландская королева Мария Стюарт. Одна картина называлась «Подписание декларации». Кроме того, стены украшали рисунки, которые Грэнджерфорды называли «пастель». Их нарисовала одна из дочерей, когда ей было 15 лет. Я ее не видел, потому что девочка уже умерла. Надо сказать, что все ее творения носили какой-то роковой предсмертный похоронный характер. На одной из пастелей была изображена женщина в узком черном платье и большой черной шляпке с вуалью. Из-под платья видны были тонкие белые ножки в черных узеньких, как долото, туфельках с черными тесемками крест-накрест. Она стояла под плакучей ивой, задумчиво опираясь правым локтем на могильный камень, а в левой руке держала белый платок и сумочку. Внизу стояла подпись «Ах, неужели я больше тебя не увижу?». На другой картинке молодая девушка с волосами, зачесанными наверх и с большим, как спинка стула, гребнем в прическе, плакала в платок, держа на ладони мертвую птичку лапками вверх. Внизу красовалась надпись «Ах, я никогда больше не услышу твоего веселого щебетания». Все остальные рисунки были выполнены в том же духе. Грэнджерфорды очень жалели, что это их дочка, Эмилина, умерла, а, по-моему, с таким характером ей куда веселее на кладбище. Бак рассказал, что когда Эмилина была еще жива, она завела себе альбом и наклеивала туда газетные объявления о похоронах, заметки о несчастных случаях и долготерпеливых страдальцах, и сама сочиняла про них стихи. Он мне показал одно стихотворение, оно было очень длинное и до того душещипательное, что я не выдержал и прослезился. Если Эмилина Грэнджерфорд умела писать такие стихи, когда ей не было еще 14 лет, что же могло бы из нее получиться со временем? Бак говорил, что сочинять стихи для нее было плевое дело. Стоило кому-нибудь умереть, будь это мужчина, женщина или ребенок, покойник еще и остыть не успеет. Она уж тут как тут со своими стихами. Она называла это «данью покойному». Соседи говорили, что первым являлся доктор, потом Эмилина, а потом уже гробовщик. Комнату Эмилины всегда чисто убирали, и все вещи были расставлены так, как ей нравилось при жизни. Хотя у Грэнджерфордов было много негров, старушка-мать сама
наводила порядок в комнате, часто сидела там и шила или читала Библию.